Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 13 апреля 1204 года во время четвертого крестового похода был захвачен и разграблен Константинополь. Хотя вроде бы главной идеей крестовых походов была борьба с сарацинами за гроб Господень. Однако во время четвертого похода крестоносцы штурмом овладели столицей христианской Византии. Разграбили и разрушили город дотла, были перебиты многие христиане. В огне погибли библиотеки древних рукописей и ценнейшие произведения искусства. Крестоносцы разграбили и христианские храмы, в том числе Святой Софии. А пришедшие с крестоносцами монахи вывезли в европейские церкви и монастыри множество реликвий. Так чем же были все эти крестовые походы? Видимо, все-таки речь шла не о гробе, а о грабеже. Разграбив богатейший и крупнейший город Европы, рыцари не пошли на Иерусалим, а обосновались на территории Византии. Они создали государство со столицей в Константинополе, Латинскую империю. Более 50 лет шла борьба против завоевателей. В 1261 году Латинская империя пала. Византия была восстановлена, но она уже никогда не смогла достичь прежнего могущества. Ее силы были подорваны крестоносцами под корень, и бороться с турками она уже не могла. В середине 15 века Византию можно было считать империей лишь условно. Власть императора ограничивалась крепостными стенами Константинополя, а его население не превышало 50 тысяч человек. В борьбе с османами император Константин XI пытался привлечь на свою сторону европейских христиан. Даже пошел на Флорентийскую унию с католическим Римом ради спасения Византийской империи. Но ничего не помогло. И вообще очень странно, что он просил помощи у Европы, которая и была виновницей заката Византийской империи. 29 мая 1453 года Константинополь пал под ударами османов. Последний император Константин XI Палеолог, дядя Софии Палеолог, бабушки Ивана Грозного, погиб, сражаясь в рядах защитников города. Султан Мехмед II приказал отрезать голову у мертвого императора и выставить ее для всеобщего обозрения на ипподроме. В захваченном Константинополе вновь начались массовые грабежи и убийства. А после этого Османская империя двинулась на Европу. Были завоеваны Греция, Балканы, под властью османов оказались огромные территории Причерноморья, города Белград, София, Будапешт. В XVI веке Сулейман Великолепный осаждал Вену, захватил Корсику. Так что крестоносцы, объективно, громя в свое время христианский Константинополь, подготовили плацдарм для вторжения османов в Европу. 13 апреля 1904 года, в самом начале русско-японской войны, в бухте Порт-Артура подорвался на японской мине броненосец «Петропавловск». Погибло около 700 человек, среди них командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Степан Осипович Макаров и художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. В живых остался великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат Николая II. Позднее он станет командиром гвардейского экипажа. Во время февральской революции вместо поддержки императора, который его не раз спасал в трудных обстоятельствах, Кирилл нарушил присягу и заявил, что он лично и вверенная ему воинская часть переходит на сторону Государственной Думы. Это крайне пагубно повлияло на ход революции, да и на всю дальнейшую историю России. Причем многие были уверены, что Кирилл притворялся. В первые дни революции всерьез обсуждался вопрос об учреждении конституционной монархии, и он надеялся стать претендентом на трон, доказав свою лояльность новому режиму. А адмирал Макаров вошел в историю как полярный исследователь, кораблестроитель, изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости. Он был одним из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного Северного морского пути. Макаров участвовал в разработке и строительстве первого в мире ледокола «Ермак». В 1901 году команду «Ермаком» совершил экспедицию к земле Франца Иосифа. Степана Осиповича уважали не только соотечественники, но и враги. Японский поэт Исикава Такубоку в 1904 году написал стихотворение «Памяти адмирала Макарова», которое впоследствии стало чуть ли не народной песней, которую японцы исполняют до сих пор. Ну, как мы, варяга. «Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи, не наносите яростных ударов, замрите со склоненной головой при звуках имени его Макаров». 13 апреля 1917 года британское правительство под давлением короля Георга V отказалось от предоставления убежища Николаю II и его семье. Георг, кстати, кузен Николая, мотивировал свой отказ нежеланием якобы идти против общественного мнения. А как умилительно они беседовали и переписывались до февральской революции. Старина Ники, милый Джорджи, они даже были внешне похожи. Георг после восшествия на престол в 1910 году писал Николаю II: «Мой самый дорогой Ники, я надеюсь, что мы всегда будем продолжать нашу с тобой дружбу. Ты знаешь, я неизменен, я всегда тебя так любил. Помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня, как на своего друга. Навеки твой преданный друг Джорджи». А ведь еще 22 марта 1917 года прошло заседание британского правительства, на котором было принято решение предоставить Николаю II и его супруге убежище в Англии на время войны. Но уже через неделю Георг V через своего личного секретаря направил в Петербург письмо, в котором говорилось, что король не может не высказывать сомнений не только из-за опасности рейса, но и по соображениям целесообразности пребывания русской императорской семьи в Британии. Замечу, Россия вместе с Британией воевала на одной стороне, обе стороны входили в Антанту. Русские войска своим наступлением на Восточном фронте спасли Париж от капитуляции, а английский экспедиционный корпус во Франции от полного уничтожения. Впрочем, конечно, в политике нет места прекраснодушию. Могу только надеяться, что власти России, нынешние и будущие, извлекут правильные уроки из возможного союзничества с такими нашими заклятыми партнерами и коллегами, как та же Британия или США. И еще, в 1918 году на переговорах в Брест-Литовске большевики были готовы исполнить любые требования немцев. Кайзеру Вильгельму II, который приходился родственником Николая II и его супруге Александре Федоровне, стоило лишь выступить в защиту русского императора и его семьи, и они были бы спасены. Но кайзер этого не сделал. Одна любопытная деталь. В Первую мировую войну вступили 5 империй – германская, австро-венгерская, османская, российская и британская. А по окончании войны осталась только одна – британская. Неужто счастливый случай? 13 апреля 1934 года закончилась операция по спасению челюскинцев. Летом 1933-го научная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе «Челюскин» вышла в море из Мурманска. Основной целью экспедиции, кроме сбора научного материала, была проверка возможности судоходства по Северному морскому пути. В 1932 году это удалось только ледоколу «Александр Сибиряков», который впервые в истории мореплавания прошел за одну летнюю навигацию из Белого моря в Тихий океан. Плавание Челюскина шло успешно, но в конце пути, пройдя 5 морей Ледовитого океана, в Берингово море пароход зажало льдами. Экипаж и члены экспедиции с вещами и запасами провизии вынуждены были покинуть судно. И вскоре после этого Челюскин был раздавлен льдами и затонул. На дрейфующей льдине был создан ледовый лагерь. 104 человека, включая 10 женщин и 2 маленьких девочек, родившихся во время плавания. Этот лагерь просуществовал 2 месяца. На спасение челюскинцев были брошены полярные авиации и корабли «Красин», «Сталинград», «Смоленск». В первую очередь с льдины сняли женщин и детей, затем и остальных челюскинцев. При температуре ниже 40 градусов летчики совершили более десятка рейсов и эвакуировали всех. Летчики, снявшие челюскинцев со льдины, Анатолий Лепедевский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов, Иван Доронин стали первыми героями Советского Союза.